после ужина.
Добрый вечер. В эфире программа «Спорт после ужина». Традиционная, понедельничная. Наша аппетитная, наверное, для кого-то. Вот, а кто-то ужинает еще позже.
Лучше бы все-таки было без аппетита в 22:00. Это дико вредно. Дико вредно для здоровья.
Это мой гость сейчас произнес свою коронную фразу. А гостя моего зовут Юрий Дудь, главный редактор портала Sports.ru, телеведущий, ведущий различных корпоративов и радиопрограмм в недавнем прошлом. Здравствуй, Юра.
Привет, Женя. Спасибо, что пригласил. Честно говоря, я польщен, что ты испытываешь какой-то интерес к моей персоне. Поэтому гран мерси.
Что вреднее, кстати, вообще не ужинать или ужинать все-таки в 23?
Конечно, ужинать в 23. Совсем не ужинать, это, в общем, вполне себе нормально. Большое количество людей, я, правда, их, ну, я совершенно точно не смогу с таким рационом жить. Они не едят после 6 вечера. И Тина Канделаки, кажется, не ест после 5 вечера, она рассказывала. И это одна из причин, почему она может очень рано заниматься спортом, потому что она просыпается, и она такая голодная, что у нее, в общем, шара силы, энергия для того, чтобы хоть что-то делать.
Слушай, а как измерить испорченное настроение от голодного желудка?
Ну, слушай, не у всех голод влияет на настроение. Я тебе точно говорю. Для многих наоборот, когда людям удается сдерживаться, не хлопать холодильником лишний раз, они кайфуют от себя, они понимают, что они сейчас преодолели какую-то сложность, а когда мы что-то преодолеваем, у многих наоборот эндорфины и все остальное вырабатывается.
Вот так мой стройный гость, меня, значит, нестройного ведущего, наставляет на путь истины. Я хочу рассказать о том, как мы познакомились. Да, если ты это помнишь. Я помню, интересная история. Тогда ты тоже вот мне преподал такой маленький урок. Это было кайфово, на самом деле. Дело было в Турине, в 2006 году. Освещали мы вот этот биатлон.
Если точнее, то в Сестриере, насколько я понимаю, это километров 200 от Турина.
Еще точнее, это было в Чезане-Сан-Сикако.
Ну да, это, в общем, верхняя горка над Сестриером.
Впервые в жизни я попал на биатлон и вынужден был освещать биатлонный турнир. С удовольствием, правда, слово «вынужден» не совсем подходит. Пришел на тренировку, там носились женщины, как сейчас помню, в замечательных облегающих костюмах, с винтовками, все это сверкало, переливалось, снег, горы, Италия, замечательно все. Запах, предчувствие, предвкушение олимпийского турнира. И вот мимо проехала Уша Дизель. Я ее заприметил, дождался, когда она отстреляет, отбегает, подошел к ней, даже не подошел, подбежал с криком «Уши, уши!» и взял у нее короткое трехвопросное интервью. Вот, после чего ко мне подошел мой сегодняшний гость, Юра Дудь, которому тогда было 19 лет, если я правильно помню, потрогал меня аккуратно, значит, вежливо за локоть, сказал: «Извини, пожалуйста, а почему ты ее называл Уши? У нее же на комбинезоне французский флаг». Это была Сандрин Бэй. Ну, во-первых, она уверенно откликалась на Уши, а во-вторых, корреспондент, которому 19 лет, владеющий такими знаниями, я тогда прям сразу как-то...
Знаниями того, как выглядит французский флаг. Это действительно, да, большие, богатые знания. На самом деле, я думаю, все просто. Тогда Урсула Дизель была настолько крута, что более-менее любая биатлонистка, она рада была отвлекаться на это имя. Примерно так же, как любой современный теннисист, я думаю, рад был бы отвлекаться на имя Новак или, может быть, Роджер. Поэтому она и не смутилась.
Ну, раз мы историю уже затронули, давай прям к сиюминутному совсем перейдем. У меня к тебе чисто практически бытовой вопрос.
Да.
Только что состоялась жеребьевка Еврокубков.
Да.
Локомотиву попался в Фенербахче.
Да.
Будь ты болельщиком Локомотива, поехал бы на этот матч?
И если бы я был болельщиком Локомотива, я сделал бы все для того, чтобы оказаться в Стамбуле. Поскольку в жизни любого болельщика, особенно того клуба, который более-менее регулярно играет в Еврокубках, про Локомотив все-таки уже можно так потихонечку говорить, выездов довольно много. И довольно много их разных. Но есть, бывают выезды особенные в свете каких-то событий, какого-то бэкграунда. И если бы Локомотиву попался условный Мидтьюланд, ему нужно было бы на север Европы лететь, или какая-нибудь Спарта, это было бы очень обыденно, скучно и, ну, в общем, ни о чем. А здесь, мало того, что Стамбул великий город, а мы в ближайшее время, видимо, будем об этом забывать немножечко в свете событий последних, так там еще, в общем, все это горячо, все это то же самое преодоление. Я бы, конечно, все сделал бы, чтобы там быть. Единственное, я только с утра сегодня узнал. Я был уверен, что мы больше не летаем в Анталию напрямую. Но почему-то я думал, что прямые рейсы в Стамбул остались. Меня мои коллеги убеждали, что нет, их больше нет. И вот в том числе из-за этого я бы приложил все усилия для того, чтобы поехать. Просто потому что в ближайшее время это будет редкостью. Сама поездка в Стамбул, в прекрасный, очаровательный Стамбул, куда более-менее более-менее вся московская молодежь уже ездила на выходные не один раз.
Ну, хорошо, а ночь длинная? кухонных ножей там потенциально, тебя не смущает?
Я не верю в это. Я верю в то, что у русского народа и турецкого народа нет никаких проблем в взаимоотношениях друг с другом. Я знаю то, что эти проблемы есть наверху, и не знаю, насколько в этих стенах мы детально можем это обсуждать. Скорее лучше говорить о чем-нибудь другом, о спорте, например. Но я точно понимаю, что Эрдоган и турецкий народ, и между ними не стоит знак равно. Поэтому я уверен, что у болельщиков Локомотива там их подстерегают те же самые опасности. Ну, то есть небольшие опасности всегда есть при выезде в Стамбул, какие бы подстерегали в любой другой раз. Поэтому, мне кажется, там все будет хорошо.
Уж
точно интересно.
Неспроста предупредил, что вопрос сугубо бытовую оттенок имеет. Почему? Ну, мы точно не будем говорить ни о каких сбитых бомбардировщиках сейчас. Вот. Это не имеет отношения ни к спорту, ни к ужину.
К сожалению, имеет отношение к спорту, но не к ужину. Да.
Но я был на матче Галатасарай-Локомотив, когда Локомотив выиграл в 2003 году.
Да.
Решающий гол.
Великий матч.
Все. Да. Великий матч. И он проходил на старом Али Самиен. Угу. И это было очень горячо. Это было очень горячо. Я поэтому и спросил, без всякой политики.
Ну и очень интересно. Ты понимаешь, что каждый болельщик Локомотива, я думаю, человек 50 там было тогда из Москвы, они до сих пор помнят это как одно из главных приключений жизни. К большому сожалению, я раньше бы говорил, что мы живем в нашей стране, а сейчас, в общем, даже не в нашей стране, а в наше время. В наше время жизнь может закончиться в любой момент. И ты уже точно не знаешь, где это произойдет. В Москве, Урюпинске, Бишкеке или Париже. И поэтому в могилу классно отправляться с каким-то запасом впечатлений, с каким-то запасом приключений. И лучше бы их все-таки поднакопить в этой жизни, разумеется, если эти приключения не связаны с оголтелым риском. Матч под эгидой УЕФА мне не кажется оголтелым риском. Мне кажется, это классным приключением во славу любимого, во славу родного клуба.
Отлично. Как тебе работается на Матч ТВ?
Я не работаю на Матч ТВ.
Ты не сотрудник Матч ТВ?
Нет, я делаю программу, одну единственную программу, которую делаю для продакшена стороннего, который покупает Матч ТВ у этого продакшена. Если Матч ТВ будет интересовать эту программу и дальше, она будет казаться ему интересным, то, в общем, она будет и дальше выходить. Именно никаких договоров, ну, штатного договора именно с Матч ТВ у меня никакого нет. И я, в общем, был в этой программе на Останкино только когда меня зовут туда в гости, примерно так же, как зовут, например, тебя или твоего коллегу по отделу футбола советского спорта Сергея Егорова.
Отлично. Об остальном мы поговорим после рекламы.
Спорт. После ужина. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?».
Спорт. После ужина.
Снова здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда». В гостях у меня Юрий Дудь, которого я представил в первой части. Если кто-то начал нас только что слушать, Google вам в помощь, найдете. Хотя таких людей надо знать и без Google. Забыл я сказать телефон прямого эфира 8 800 297 02. Звоните, если у вас получится. Сейчас у нас тут проблемы со связью, как раньше говорили, не по вине того, что находится на территории Советского Союза. Юр, кто был инициатором этой программы? Кто ее предложил, Матч ТВ? Программа «Культура».
Да, программа «Культура», как мы ее сами называем, что-то среднее между вечерним шоу и обзором тура, каким он должен быть для тех, кто футбол либо смотрит вообще, либо смотрит время от времени. Инициатором была творческая группа, к которой имею отношение, где работает, возглавляет которую Антон Галкин. Может быть, ты помнишь, это один из главных продюсеров на канале НТВ+, 2-3 года назад. Молодой бойкий парень, который, в общем, отвечает отвечал за то, чтобы российский футбол показывали лучше, чем могли бы.
Чем английский.
Ну, это, к сожалению, пока невозможно. И не только... Это не в силах ни Антона Галкина находится, ни многих из тех, кто вообще с нами живет. Это, в общем, ты сам понимаешь, картинка, стадион и прочее-прочее. Ну, неважно. Вот, он предложил некоторое количество проектов руководству канала Матч ТВ. И один из них, описав его очень контурно, он предложил делать мне. Мы с коллегами из той самой творческой группы додумали идею, предложили ее Наталье Билан, с которой мы, в общем, осуществляли все свои контакты, продолжаем это делать сейчас. Ей эта идея показалась интересной. Мы провели переговоры со Шнуром, которому тоже оказалось интересным поговорить о футболе на каком-то бытовом простом языке, при том, что он почти в нем не разбирается, почти за ним не следит в таком неком оперативном формате. И, в общем, мы сняли пилот. И после этого стали делать программу, запустились, в общем, через 2 или 3 дня после запуска непосредственно канала Матч ТВ.
Я правильно понимаю, что для съемок приходится часто ездить в Питер?
Почти всегда. Каждый раз, когда у нас есть Шнур, мы едем в Петербург, потому что Шнур, в общем, мы его анонсируем так и официально, но при этом мы думаем так и неофициально. Ну, Шнур, на наш взгляд, сейчас это самый популярный мужчина России после Владимира Путина. Это человек, которого знают все, который действительно суперзвезда. И, в общем, ездить в Москву, учитывая его занятость, ему не очень удобно. А, к счастью, если какие-то классные вещи в компании РЖД в последние годы происходили, то это запуск поезда «Сапсан», который ходит очень часто, они очень удобные. И, в общем, все это можно делать даже не только одним днем, а, в общем, чуть-чуть короче, чем одним днем. С утра можно сделать много довольно-таки там, каких-то важных родительских дел, приехать на поезд, все отснять и вернуться, быть в Москве уже в 11 вечера.
Раньше ты не был знаком со Шнуром?
Нет, я был поклонником его творчества, не фанатом, но я с удовольствием примерно 1,5 раза в год ходил на его концерты, угорал там до стертых пяток, разорванных футболок и пары сброшенных килограммов. И, в общем, я всегда, не то чтобы преклонялся, я всегда был восхищен тем, что Шнур, и в этом, в общем-то, есть его амплуа в программе, его амплуа — это эксперт по популярности, эксперт по успеху. Это человек, который умеет делать, регулярно делать популярные вещи, крутые вещи, которые становятся популярными у самых разных слоев населения России. И у того слоя населения, который скорее про шансон, и у того, который скорее про iPhone. То есть люди самые разные, и они все вместе собираются либо на концертах Ленинграда, либо просто в Ленинград устанавливают себе на рингтон, слушают в машине, дома, где угодно еще, и просто безудержно веселятся. Поэтому он, конечно же, как некий эксперт по успеху, как некий философ, переваривающий современность, мне был всегда интересен. И то, что мы сейчас имеем с ним возможность работать, это, конечно, большая удача и лично моя, и, как мне кажется, всей нашей индустрии.
Шнур такой, каким ты его знал ранее, и Шнур, каким ты его знаешь сейчас. Это разные Шнуры?
Я, в отличие от очень многих, знал уже, кем стал Шнур за последнее время. Даже не общаясь с ним, я понимал, что это уже далеко не тот человек, который, давая интервью в первой половине нулевых донецкому телевидению, он мог давать его в кровати, потом, в общем, сказать, что-то интервью у нас не складывается, давайте-ка я вам член покажу. И просто расстегивал штаны и показывал, что у него там сосредоточено.
Когда ждать этого в культе?
Вот, и я прекрасно понимал, что это все про прошлое. Сейчас он реально такой философ, человек, у которого от этого осталось буквально, ну, любовь к разговору матом. Причем, как бы, мат у него, на мой взгляд, очень органичный, и, в общем,
высокохудожественный.
Да, высокохудожественный, абсолютно непохабный. Вот. А все остальное это не про это. И ждать то, что он будет вести себя, например, как Атар Кушанашвили или как Александр Бубнов даже, я и не собирался. И поэтому в этот момент я на самом деле очень хорошо понял фразу Андрея Аршавина. Правда, опять-таки, он сказал, блин, не к месту, и вызвал гнев даже у меня. Вот этот посыл по поводу ваших ожиданий, ваши проблемы, это никогда не надо произносить ни в коем случае. Вот. Я просто понимаю, что Андрей имел в виду. в тот момент. Опять-таки, все не к месту, и я сейчас не хочу именно эту фразу употреблять. Просто история про то, что многие ожидали от Шнура то, что он будет бешеным, а он не про бешеный. Он про то, чтобы перемалывать. Во-первых, у него функция заключается в том, что мы, он наш Жека и кореш, который слабо интересуется футболом, и мы ему рассказываем. Серега, ты прикинь, что произошло? И мы ему рассказываем...
А он резонирует в этом.
А, нет, он каким-то образом это перемалывает, он резонирует, он пытается дать совет, в чем главная проблема русского футбола. Это тоже, в общем, одна из возможно, лучших аналитических разборов, один из лучших аналитических разборов этой осени, когда он объяснил, что русский футбол в своем нынешнем состоянии – это немножечко онанизм. Потому что русский футбол сам себя любит, сказал он. И он не заинтересован в партнере. Вот секс – это когда люди заинтересованы в партнерах. А онанизм – это когда только в самом себе. И русский футбол немножечко про это сейчас. Вот.
Подожди, я тебя осмелюсь перевести. Просто я спросил не про это. Вот после трех минут речи я хотел спросить, чем тебя лично поразил Шнур?
Шнур поражал, что он, несмотря на то, что простой, он, несмотря на то, что он суперзвезда, он реально... простой мужик. Простой мужик, который на наши бредни и аттракционы откликается. Надо сыграть в ВВВ Ленинград на Невском проспекте вместе с футболистом Башкировым. Он соглашается. Надо сделать так, чтобы мы прямо в эфире дали номер его телефона, и он потом после эфира полчаса сидел и отвечал на любые звонки. Просто на любые. Откуда бы мы ему ни звонили, из Магадана, из Воркуты, из города Артема Приморского края, он на них отвечает. И ему по кайфу. Он понимает то, что мозг всегда должен подвергаться гимнастике, и эта гимнастика как раз во всяких таких придумках, даже если они иногда дурацкие или хулиганские.
Как раньше пела группа «Круиз», душа обязана трудиться. И день, типа и ночь, и день и ночь. Есть люди, которые пишут вам сценарии?
Эти люди, ну, это творческая группа, она пишет сценарий, и мы потихонечку привлекаем сторонних авторов, которые будут писать нам шутки. Мы изначально планировали, ну, просто у нас...
Вы превращаетесь в комедий-клуб?
Нет, не превращаемся. Мы просто должны быть чуть-чуть... Вообще, мы планировались как развлекательная история. Мы планируемся. Есть юмористические программы, а есть развлекательные. Мы развлекательные. То есть мы не для того, чтобы люди заржали каждый раз. Мы для того, чтобы люди в интересном, в инфотейнментском формате потребляли российский футбол. Они узнавали там, у кого какая зарплата, кто на кого ходит, кто забивает красивые голы, кто забивает корявые голы, кто очень странные вещи впутывается. Вот как, например, Артем Дзюба, который довольно странно получил джентльмена года от советского спорта. Очень странный выбор, на мой взгляд. Ну да ладно, я не перестану после этого любить ни Артема Дзюбу, ни советский спорт. Вот, мы должны об этом говорить людям, рассказывать. Мы должны оставаться развлекательной программой, но это должно быть смешнее. И именно для этого мы хотим добавить юмора.
Какое сейчас соотношение сценарного и импровизационного в вашей программе?
Ну, все, что говорят люди, ну, я бы сказал, оценил типа 20-80 в пользу импровиза. Потому что сценарий – это скелет, на который насаживается история про то, что зачем идет. А все остальное – это импровизация людей.
Ну вот смотри, мое ощущение от вашей программы, да, которую я смотрел урывками, честно скажу, так, целиком не получилось ни одной посмотреть. В студии сидят два прекрасных импровизатора. Это Дудь и Шнур.
Так.
И они вынуждены шутить по сценарию. Вот у меня какое-то такое впечатление. Я понимаю, что если вам совсем отпустить вожжи, то все равно «Прожектора Перес Хилтон» не получится.
Нет, ну конечно, «Прожектор Перес Хилтон» – программа, которая сделалась лучшими кадрами страны. Ты не должен ждать от этого «Прожектора Перес Хилтон». «Прожектор Перес Хилтон» – это про другое. Это про то, чтобы держать тебя...
Юра, я не про контент. Да. Я про некую натянутость в кадре.
Я понял. Да. Все-таки у меня есть подозрение, что Евгений Чичковский смотрел первую нашу программу, и, может быть, половинку второй. Да. А после этого было еще 5 появилось, и Евгений не видел ни одной из них. Вот если бы ты увидел те, которые выходили после, ты бы увидел, что ни суфлеров, ничего такого в программе нет. И люди общаются бодрее и живее. Хотя, конечно, до идеала еще как отсюда пешком до Останкино. А мы находимся в районе метро «Динамо» и «Дмитровская». Это все равно далеко.
20 минут у нас, 20 секунд до рекламы. Я коротко спрошу. Зашел на сайт Матч ТВ, вашей программы нет. Где ее найти? Где все выпуски?
На «Спортбоксе» архив. Плюс у нас есть свой канал на Ютьюбе, и там выжимки самые интересные.
Отлично. Какая-то ясность появилась, остальное после рекламы.
Спорт. После ужина.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Спорт после ужина.
Снова «Спорт после ужина» в эфире. Снова у меня мой гость Юрий Дудь. Продолжаем мы говорить о всех его занятостях и ипостасях.
Вот. Ипостаси. Я думал, у вас запрещено это слово, Женя.
В единственном числе, да. А во множественном оно необычное.
Ну, оно такое немножко звенящее. Немножко такой штамп из советского прошлого. Хотя я забыл, где.
Ну, в общем, да. Советский спорт. Советское настоящее. Смотри. Почему Савин? Кто выбирал Савина?
Савин, потому что в отличие от...
Да, извиняюсь, для слушателей, которые только что подключились, я скажу, что речь о программе «Культ Тура» и об одном из ее ведущих, Евгении Савине, бывшем футболисте ряда российских клубов.
Примерно 30 российских клубов, да. Я бы сказал. Да. И человек, дважды вызывавшегося в сборную России, но, к сожалению, не сыгравшего за нее ни минуты. Все очень просто. Бывшие футболисты, которые приходят на телевидение экспертами, у них есть две проблемы. Во-первых, они скучные, а во-вторых, большинство из них очень плохо выглядят. Они не следят за собой, у них много лишних килограммов, у них довольно старомодное представление о стиле и прочее, 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 прочее. Евгений Савин отличается выгодно от всех тех, кто раньше ходил экспертами на спортивное телевидение, по обоим пунктам. Он, во-первых, отлично выглядит, и любой, кто видел наш сюжет как Савин, он же человек угол бросал вызов Халку. Тот, в общем, мог видеть его мускулатуру, 8 его кубиков и все остальное. Он реально атлет. Он, заканчивая карьеру и, в общем, залечивая свой айхил, единственным развлечением было ходить в тренажерный зал. И поэтому он, в общем, стал выглядеть просто как невероятный лось. А во-вторых, он веселый, он не боится смешно, иногда там похабно, иногда неудачно, но при этом часто смешно шутить. И он понимает то, что когда ты садишься перед камерой, твоя задача не отсидеть от первые до 44 минуты эфира. А твоя задача быть зрелищным. И ничего не может быть хуже, чем быть незрелищным, скучным и банальным. Именно поэтому Жека Савин, с которым мы довольно давно дружили, и получил предложение попробовать себя в этой программе в качестве человека из футбола. И, в общем, если какие-то открытия в нашей программе были за это время, то и какие-то удачи, то, безусловно, главная удача – это привлечение Жеки Савина.
Друзья, почаще меняйте клубы, ходите в тренажерный зал и шутите поострее, погорячее, и у вас будет шанс прорваться на Матч ТВ. Но давай поговорим, знаешь, вот есть такие ретроспективные рубрики, в том числе в «Комсомольской правде», о каком-то фильме, который был снят 30 лет назад. И вот, а вы знаете, а на пробах при кастинге пробовались вот те-то и те-то. Кто, кроме Савина, пробовал?
Никто. Сразу было понятно, что... Ну, просто сразу было понятно, что он выигрывает у более-менее всех. На пилоте были...
Даже у Сапогова.
Сапогов, а... Ты общался хоть раз с Сапоговым?
Мы с тобой вместе общались с ним в программе «Удар головой».
Он с тех пор очень сильно сдал. В смысле, он общается на, переводя это в литературный жаргон, на «отвали». Со всеми. Он приходит и засыпает через в кадре. Губу. Через губу, да. И поэтому он совсем не про зрелище. Он про то, ну, Сапогов, к большому сожалению, это факел, который когда-то ярко горел, но сейчас он потух и, в общем...
Даже не воронежский.
Даже не воронежский. Хотя в воронежском факеле сейчас, я думаю, и Сапогов, и даже Жека Савин за счастье сошли бы играть, потому что там небольшие деньги, но там по 15 тысяч зрителей на трибунах. Голы сумасшедшие забивает. И теоретически они могут выйти в РФПЛ, хотя, конечно, у них денег не будет на РФПЛ.
Интересно, был ли бы счастлив факел, что, если в нем играли Сапогов и Савин?
Был ли бы он счастлив выйти еще в РФПЛ? У меня тоже большие вопросы.
Хорошо. Ему ездить никуда не надо, Савин. Он москвич.
Он в Петербурге. Нет, питерский. Он живет в Петербурге. А-а-а. Нет, он не питерский. Он тобольский, из Тюмени. Но так сложилось, что когда он колесил по России вместе с клубами, он как...
Присмотрелся городок.
Как и многие, да, он влюбился в Питер. И я, как человек, который там бывает сейчас 4 раза в месяц, должен сказать, что ну, там есть во что влюбиться. То есть, когда ты уже как бы даже не в центре, но все равно ты находишься среди абсолютно европейской архитектуры, и у тебя полное ощущение, что ты не в России. Это классно, это здорово. У Жеки Савина были деньги купить себе там некоторое количество недвижимости, он ее купил и осел там после окончания
карьеры. Ну, про деньги Савина мы вот сейчас вот-вот поговорим. А пока хочу сказать, что как-то даже жаль, что он менял только российские клубы. Может, он влюбился бы в Прагу или в Париж.
А, да, хотя там жить было бы чуть тяжелее, насколько я понимаю. В смысле, видов на жительство и прочих штук.
Подводящая часть к вопросу моя закончилась. Теперь, собственно, вопрос. Да. Связанный с Савиным и с его деньгами. Почему никто из вас, из Шнур, и ты до сих пор не спросите его? Женя, расскажи про матч «Терек-крылья». Расскажи, был ли он договорным? Или это была честная игра?
Евгений, мы готовим, просто чтобы ты понимал, не забывай нашу целевую аудиторию.
Я сейчас, извини, просто Евгений Савин принимал участие в этом матче, провел на поле 90 минут, забил 2 мяча.
Завалил 2 банки. И вроде как не вызвал какого-то восторга более-менее ни у кого присутствующего на поле, в том числе у собственных партнеров. Мы все видели этот матч. Этот матч до сих пор дурно пахнет и вызывает большое количество вопросов у тех, кто в теме, и, в общем, не вызывает никаких вопросов у тех, кто не в теме, да, и тех, кто более-менее что-то понимает или слышал, знает и общался, вопросов никаких нет. Спросим, Жень, спросим. Просто, чтобы ты понимал, наша аудитория, по крайней мере, та, которой мы в том числе хотим нравиться, она ничего не знает о матче «Терек-крыльев Советов». Это для них совершеннейшая эзотерика.
Ну, это вопрос одной подводящей фразы.
Да, ну, все будет, все будет. Просто время не пришло поговорить о таких вещах. Сколько Жека о премиальных, завезенных третьей командой, о общем заработке за карьеру, о том, сколько он максимально зарабатывал в год, о том, как тренеры, за что тренеры выгоняют игроков, какие глупые, иногда тупые обиды у них бывают, он уже об этом всем рассказывал. Просто это приходилось, исходя из повестки дня. Когда будет та повестка дня, когда нам придется вспомнить матч «Крылья Советов» «Терек», мы тоже обязательно это сделаем.
Ну, да, я, собственно, на этот вопрос натолкнула вот его история про то, как он выступал за «Крылья», и в одном матче им за победу подвезли по 25 тысяч евро на брата, включая запасных.
Да.
Вот. Я нашел этот матч. Единственное, что удивило, Савин сказал, что он просидел все 90 минут в запасе, но он вышел в том матче на 15 минут на самом деле.
Забыл что-то? Значит, что-то забыл.
Матч был со «Спартаком».
Да, со «Спартаком», да. Который боролся за чемпионство, у которого был конкурент. Я так понимаю, что матч... Ну, речь про эту игру идет, да.
Да, по-моему, 2009 год. Джанаев несколько ошибок допустил. Об этом тоже было сказано. «Крылья» выиграли 2-1.
Да.
Да, и обломали тренеру Карпину потенциальное чемпионство.
Ну, на мой взгляд, его обломал все-таки вратарь Сатан Джанаев, потому что он пропустил в том матче, пропустил еще в дерби с ЦСКА, которое, кажется, было до этой игры. Ну, вот так случилось, то, что две роковые ошибки, поэтому Валерий Карпин в нашей памяти не как чемпион России.
Два вопроса у меня возникают после всей этой истории. Кто подвозил деньги?
Откуда я знаю? Жека Савин не сказал.
Даже в кулуарах.
Жень, ты можешь запросто... А, кто? Какой человек? То есть,
какой клуб?
Кто держал в чемодане?
Какой клуб?
Жень, я думаю, ты запросто можешь это понять, если откроешь таблицу чемпионата России за 2009 год.
И... А ты можешь запросто это сказать.
Я ставлю такую возможность для тебя. Тем более, я не проверял. Вдруг там две команды со «Спартаком» боролись или одна?
Возможно, две.
А, возможно, две?
Да. Я не открывал таблицу.
По-моему, одна.
Но я был уверен, что вы обсуждали это за
кулисами. Не-не-не, мы не обсуждали это закрытыми дверями.
И, естественно, вы не обсуждали, заплатил ли Евгений Савин налоги с 25 тысяч евро.
Нет, не обсуждали.
Понятно. Ну, по крайней мере, мы заострили. А там уж дальше. Я, знаешь, как говорю в интервью, когда вот отправляешь там на рецензию, присылают люди, там я смотрю, пропало 3-4 вопроса моих. Я говорю, ребят, вы можете поставить без комментариев, прочерк.
Ты же не разрешаешь людям вырезать вопросы?
Да, вопросы это моя собственность. Я не просто не разрешаю, а еще звоню им и говорю, не лапайте. Это не ваше.
Красавец. Жень, я за это себя
свои вопросы я задал. Ты ответил на них прочерком, будем считать. Но, с другой стороны, И не как Шнур. Это уж там. А мог бы. Хорошо. зачем ты назвал быдлом сборную 2012 года?
Я назвал не быдлом сборную, я назвал команду, которая вот весь рывок.
Быдло команды,
да. Да.
Это было,
я назвал...
Стоп, как всегда, для слушателей, вот та самая подводящая фраза. Это было в позавчерашнем эфире, после жеребьевки.
Да. История простая.
И бывает, как извини, еще раз я перевел, бывает, знаете, как команда звезда, бывает команда звезд. Вот Юрий настаивает, что он не называл быдлом людей, а назвал командой.
Да, хотя, разумеется, я имел в виду некую группу людей, которая вела себя, на мой взгляд, без всякого уважения к своим партнерам и без всякого уважения к стране, за которую они выступали. Я противник всяких этих пафосных фраз относительно того, что вот за страну, за все остальное, но тем не менее, когда ты играешь за сборную России, ты мне немножечко должен все-таки, ты должен мне настроение. И мое настроение не всегда, не обязательно должно быть подкреплено победой, оно должно быть подкреплено тем, что ты выложился максимально. Когда тренер уже мыслями совершенно в другом месте, плохо готовит команду, селит ее черти где, а точнее в самом центре огромного города, где невозможно готовиться отдыхать, когда группа игроков заказывает себе чартер после предполагаемого успешного третьего матча для того, чтобы на 2 дня слетать в Петербург, извините, мне кажется, это неуважение к людям, которые окружают тебя, который за тебя болеет, и который вместе с тобой работает. И мне казалось, что именно таким словом и можно это назвать. Разумеется, всех игроков той команды я не имел в виду, потому что среди тех очень многие игроки до сих пор остаются в сборной. Очень многих игроков я уважаю, а несколько человек даже обожаю.
Ну, примерно понятно. Об остальном мы поговорим после рекламы.
Спорт. После ужина.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. На радио «Комсомольская правда».
Спорт после ужина.
Снова здравствуйте. Четвертая часть «Спорта после ужина». В гостях Юрий Дудь. Мы вот тут во время рекламной паузы даже поспорили, сколько осталось частей. Настолько увлекательно, пока все идет. Телефон прямого эфира напоминать не буду, уже напоминал. А скажу я вот что. Говорили мы о команде 2012 года, о нелестной характеристике, которую Юра ей выдал, назвав быдло командой. Там была та самая фраза, мы о ней вспоминали в предыдущих частях.
Да.
Ваши ожидания, ваши проблемы. Вы знаете, я с ней полностью согласен. Вот вообще. Абсолютно. Во-первых, как человек пишущий. Вот, знаете, иногда бывает, человек не так написал, а иногда бывает, его не так прочли. То же самое здесь. Можно наделить какими-то способностями, какими-то ожиданиями помидор, но он никогда не станет арбузом от этого. Вот Аршавин, мне кажется, имел в виду именно это. Ребят, вы от нас хотели того, чего мы, в принципе, не могли дать. Поэтому речь не о нас, проблема не в нас, а о ваших ожиданиях.
Хотя, нет, слушай, Аршавин все равно, та сборная могла дать гораздо больше. Той сборной одного непропущенного гола или одного забитого не хватило, чтобы выкарабкаться из этой группы. Поэтому...
Я бы на месте Аршавина ответил бы так же, вот честно тебе скажу.
Ну, мне кажется,
по смыслу,
все-таки
по словам,
иногда
по
нужно думать о контексте, хотя, конечно, по смыслу, да, это просто было неуместно. Ну, ладно, это сложная история, тем более, если вспомнить, кто наезжал тогда на Аршавина. Вот уж точно не хочется быть за тех людей, которые на него тогда лезли.
Не знаю, я представляю себе в его шкуре, и когда, ну, вот состояние, ну, не шмогла. И тут тебе приходит, а почему? Да потому что вот такой я, это мой потолок, мой уровень.
Это не его потолок, в том-то и дело. Ну, в том-то и дело. Понимаешь, к Киржаку даже, который промахивался, вот у тебя было много вопросов тогда или нет на том чемпионате? Хотя он один из тех, кто фрахтовал чартер и собирался улететь на следующий.
У меня было ко всем много вопросов, но задавали их только избранные, в том числе Аршавин.
Окей.
Вот во время съемок этой программы, где вы комментировали итоги жеребьевки, где вот, собственно, прозвучало это определение быдла команда, правда говорят, что Александру Гордону коньяк приносили?
Я видел какой-то напиток в стакане, цвет темного цвета. Я вполне допускаю, что это была Кока-Кола.
Ну, нет, я же...
Меня никто не угощал.
Я восприму любой ответ.
Не, меня никто не угощал, и поэтому я именно коньяка не чуял, вот, но все может быть.
А тот напиток, который темного цвета, который приносили Александру Гордону, он позволял ему активнее участвовать в передаче?
Мне кажется, я увидел этот напиток в перерыве программы, а во второй половине он был гораздо менее активен, чем в первой, поэтому я вполне допускаю, что это действительно была Кока-Кола, которая несколько умерила его пыл. На что, понравился тебе Гордон, да?
Юра, я был на самой жеребьевке, я не видел вашу программу.
Ну, к счастью.
Но я поговорил...
сплетен пособрал.
Я поговорил с ее участником, Сергеем
Егоровым. Да, понасобрал сплетен от Егора, этого человека, который с прищуром на всех смотрит, запоминает, записывает. И теперь, в общем, здесь их высыпаешь. Ну, что сказать?
Ну, нет, ну мы услышали, пусть каждый сам думает, что приносили, значит, коньяк, кока-колу или транквилизатор.
Ну, логика, слушай, ну, блин, Александр Гордон, человек, который ведет программы, которые... как бы сказать. Мне кажется, честный и умный человек может их вести, только выпив очень много кока-колы. Поэтому
Во время, либо после, в качестве разрядки.
Да, поэтому я, в общем, совершенно ничему не удивлен. И я просто... Жалко, что я не в лицо ему это говорю, его здесь нет рядом. Но я совершенно одно понимаю, что если в жизни есть какие-то цели, то никогда в жизни не заниматься теми вещами, которые сейчас занимается Александр Гордон.
Ну, явление известное. Кто-то вот, наубивав людей, строит храмы. А кто-то, проведя программу, в общем... Ему нужен коньяк.
Я вообще не про Кока-Колу говорил. И я слово «коньяк» не употреблял, заметь, ни разу. Я говорил именно про программу о политике, которую он ведет на Первом канале, в которой я несколько раз вступал, щелкая телевизором.
Ну да, хорошо. Что хотел я, как ведущий, до слушателей донес. Пусть они дальше сами делают выводы. Ты за совмещение Слуцкого?
Ну, я совершенно точно не против. Нет, я вообще против того, чтобы Слуцкий тренировал сборную, но правда он сильно хочет, поэтому как можно решать другого человека?
Что против? Ну, против, чтобы совместитель тренировал сборную или чтобы Слуцкий тренировал сборную?
Ну, я вообще считаю, что работа тренера сборной, она не для того периода карьеры, на который находится Леонид Слуцкий. Он на взлете. Это человек, который должен развиваться и работать в самой интересной работе на свете, работе клубного тренера.
Сборная – это разве посадка?
Ну, это пенсионерская работа, как мне кажется, конечно.
Сборная страны России – это не взлет для тренера?
Это статус взлет, а по ощущениям… Нет, сейчас это, безусловно, супер топ. Когда у тебя каждый день работа с очень интересным и одним из главных клубов, еще и в Европе играющим постоянно, и сборная. Это, конечно, круто. Только найди время, силы, энергии, чтобы у тебя голова не треснула от количества впечатлений, информации и всего остального.
За совмещение это или нет?
Я за совмещение до лета, конечно, до совмещения. Но потом, разумеется, нет. Просто исходя из того, что Леониду Слуцкому, мне кажется, может не хватить для этого здоровья, а я его слишком люблю для того, чтобы его здоровье каким-то образом пошатнулось. Мне бы хотелось, чтобы с ним все было хорошо.
Ну, ты мне ломаешь просто сценарную мою заготовку. Я думал, ты скажешь, ты против совмещения, а я тебя спрошу, ну ты же сейчас сам совместитель.
Не, вот и все. Вот и
ну
все.
Хорошо, тогда перейдем к проблеме. Неужели ты думаешь, что...
Я не заглядывал в вопрос, кстати.
Я знаю. Да. Вот, потому что если бы заглянул, я перевернул листик.
Так, так.
Неужели ты думаешь, что тренер, который думает 100% времени о сборной, это хуже, чем тренер, который думает о ней 50% своего времени?
Я думаю, что в этом нет какой-то колоссальной разницы, потому что, слушай, а по-другому можно сказать, тренер, который присматривает за костяком этой сборной, каждый день, знает все их особенности, знает, как, где их надо поберечь. Более того, он сам для себя их может поберечь, если такое понадобится. Чем это плохо? Он за ними присматривает, он работает с ними в сборной, он готовит их так, чтобы мы обыгрывали Словакию, Уэльс и Англию. Это не аргумент. Аргумент только, готов ли он. Просто работа совместителя – это невероятные, колоссальные лишения. Лишение всего, что у тебя может быть. Ты только живешь работой. Готов ты к этому или нет? То, что Слуцкий и так любой свободный свободное время проводил за просмотром других футболов, он мог вполне себе 13-часовый матч отыграть где-нибудь в Петербурге, а в тот же день уже в 7 вечера быть в Локомотиве. Нет, это в отпуске уже. Быть на Локомотиве, где Локомотив играет с условным Амкаром. Это совершенно нормальная история. Он поглощает футбол постоянно. Он сидит в интернете, он смотрит трансляции, он общается с футболистами, журналистами, спортивными директорами, агентами. Поэтому в этом случае еще полгода меня не пугает. Тем более, ну, какие особенные дела будут в ближайшие полгода по сборной? Провести один товарищеский матч и начать подготовку к чемпионату Европы.
Вот, тут, в общем, знаешь, что важно? Тут вот как в юриспруденции. Тут важно отличать признание от факта. То есть Луцкий может сказать, что он готов, а на самом деле оказаться не готовым к тому, чтобы совмещать.
Ну, осенью уже он оказался готов совмещать.
На словах?
Ну, как на словах? Мы вышли на чемпионат Европы.
Откуда мы знаем, что творится с его нервной системой?
А, в этом смысле?
Да. Он говорит, я готов. Ему это интересно. Он человек, который себя может зажать, там, спать по 2 часа, не знаю. Да. А мы потом посмотрим со стороны, и по результату ударит, и по Слуцкому. А он говорил, что готов.
Ну.
Вот вопрос.
Просто, знаешь, я думаю, это чудовищно, может быть, прозвучит для кого-то. Но мне кажется, что миссия мужчины... Ну, все говорят, да, о том, что, что там главное в жизни каждого человека.
Даже,
понятно?
Даже Шнур в рекламе говорит о миссии мужчины.
Да, да. Я никак не вслышивался, Жень.
Ну, он рекламирует таблетки для репродуктивной функции, в общем.
Да. Ну, так вот, штука в том, чтобы цель мужчины, она делать большие дела. Делать мир чуть-чуть лучше. Как Михаил Фридман, бизнесмен, говорит, чинить мир. Это постоянная цель, которая должна быть у человека. И иногда чинить мир, особенно русского футбола, это важнее, чем время, проведенное с семьей, чем собственное здоровье и все остальное.
Это понятно.
Поэтому его это драйвит. Его это драйвит, и он никогда не скажет, вот на этом угаре, на этом кураже, он никогда не скажет, что я устал.
Я исключительно о результате. Хорошо, Юра, у нас мало времени, еще немало вопросов. За 1.5 минуты сейчас близ будем.
Давай. Говорить.
Про совмещение снова. Где, да. Где твои большие интервью на Sports.ru?
С тем же
с Шнуром, кстати.
Со Шнуром, ну слушай, если я возьму с ним у него большое интервью, то мне несколько тяжелее будет с ним говорить на программе, потому что какое-то количество историй он расскажет.
Вот совмещение. Ты не думаешь о читателях? Ты думаешь о своей программе?
Не волнуйся, читатель получит большое интервью со Шнуром, как только придет время.
Может быть, не в твоем изложении.
Мне хотелось бы самому очень сильно.
Где твои интервью? Куда они подевались?
Большие интервью отчасти подевались из-за того, что героев на этих интервью сейчас несколько мало, и поэтому я, в общем, переключился больше времени проводить за жанром некого высказывания. А во-вторых, потому что, да, стартовый этап программы, который требует особенного внимания. Я надеюсь, что когда все пойдет по накатанной, в хорошем смысле, а не рутинном этого слова, то будет лучше.
Часто ли... Давай, главное зло российского футбола.
Главное зло российского футбола – колхозники в управлении российским футболом. Ну, скорее, спорта. Я, в общем, имею в виду спорт. Колхоз и воровство. И того, и другого очень много.
Последнее, что тебя восхитило? 3 секунды.
В российском футболе?
В жизни.
Что меня восхитило в жизни? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Женя.
Вот на этой музыкальной ноте мы закончим сегодняшнюю встречу. Спасибо.
Спорт. После ужина.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.